Лекторий «Прямая речь» представляет. Тамара Эйдельман. Американские боги. Комментарий историка.
У меня прежде всего очень важный вопрос, который меня ужасно мучил во время подготовки к лекции. Вот вы только фильм смотрели или вы книгу тоже читали? Так, есть кто-нибудь, кто не читал книгу? Ай-яй-яй. Ну ладно, я постараюсь без спойлеров. Это... Нет, ну... Ну, я придумала, как обойти некоторые. Ну, ладно, по ходу дела решим. Итак, «Американские боги». Ну, книжка вам замечательная. Кстати, очень рекомендую всем, кто книжку не читал, ее прочесть. И мне она вообще больше нравится, чем фильм. В фильме, конечно, очень много всяких разных замечательных эффектов, но в книге зато много всяких тонкостей, которые пока я не вижу в фильме. Но зато... Нет, конечно, фильм имеет свои прелести тоже. И, ну, значит, Нил Гайман в предисловии к книге написал, что писал книгу про Америку. Он, значит, сам вообще из Англии, он переехал в Америку, и вот решил понять Америку, и таким образом ее осознавал, что он даже сначала не очень понимал, про что хочет написать, потом написал какой-то там, значит, набросочек, отправил своему агенту, и тот ему прислал возможный вариант обложки, где была дорога, молния и написаны «Американские боги». И тогда он понял, что это вот книга, которую он хочет написать. Ну, и я так вот размышляла, готовясь к лекции, ну, грубо говоря, о чем он написал. То есть, с одной стороны, такая банальная мысль, что Америка – страна эмигрантов. Ну, это действительно там так интересно показано, и там вот эти вот вставки, рассказывающие о разных людях, которые в разное время приезжали и даже там приходили, включая первобытных людей, которые приходили в Америку. Ну, это все очень мило, но в конце концов это настолько всем понятно, что даже говорить не о чем. А с другой стороны, конечно, тоже очень... существенная мысль о том, что боги существуют, пока в них верят. А дальше вот эта вот идея, ну, что боги, ну, как-то так отходят, начинают заниматься какими-то бытовыми вещами, да, там, работать на бойне, еще где-то. Она, на самом деле, она очень... Я не знаю, насколько он знаком с разной там теорией, историей религии, но она вообще хороша, потому что есть даже такое понятие в истории религии – отдыхающий бог. Вот в разных древних религиях есть бог, который создал землю, а потом больше ничего не делает. Вот как бы нет мифов с ним связанных, ничего. Непонятно вообще, при чем он. И одна из версий, что это какой-то такой древний бог, что, то есть когда-то, может быть, были мифы, связанные с ним, но теперь они уже забылись. То есть это, в общем, в какой-то мере ситуация, которая там показана, да, что уходят какие-то, ну, отступают какие-то боги и забываются. Или почти забываются. Вот это другая, мне тоже кажется, очень существенная здесь мысль, что они, конечно, отступают, но никуда не исчезают. А вот тоже из совершенно другого, казалось, другого такого, не знаю, пространства, из другой вселенной, идея великого философа, великого психолога, психиатра Карла Густава Юнга. У него есть такая статья о том, что в любом современном американце живет негроиндеец. И он очень так красиво это анализирует. Там склонность к физическим упражнениям, к соревнованиям. Вот это вот от индейцев. Там свободные движения по сравнению с европейцами, которые там идут от афроамериканцев. Ну и так далее. То есть и Юнг считает... Причем даже я когда первый раз прочла, я подумала, какая-то прям мистика. Ну, у Юнга много такого, конечно, мистического. Ну, грубо говоря, что земля сама, вот эта вот земля, где всегда жили индейцы, потом такое огромное количество афроамериканцев и так далее, что вот она впитывает что-то, и она влияет на всех, кто там живет. И это в какой-то мере, ну, это там связано с его теорией подсознательного, там, ладно, нам это сейчас не важно, но это в какой-то мере Там тоже есть, конечно. Потому что вот какие-то есть боги уже действительно всеми совершенно забытые, а они все равно тут. Да? Они уже сюда приехали. Они уже здесь. Но с другой стороны, конечно, думаю, что к этому только не сводится. Ну, давайте, значит, что происходит? Некий молодой человек, сидящий в тюрьме, да, который с замечательным именем Shadow Moon, что значит тень, ну, тень луна, да, тень луны, должен выйти из тюрьмы. Тут он узнает, что его жена погибла. Дальше мы узнаем, он узнает, каким образом она погибла, но даже пока он этого еще не знает, он летит в самолете, и причем сразу возникают какие-то такие вещи, что вот должен был лететь этим рейсом, летит другим. Все время вот судьба его куда-то подталкивает. Он оказывается, значит, с неким человеком, который представляется ему как мистер Уэнсдей. Ну, конечно, по-русски «среда» звучит ужасно, но тут не знаю, что делают переводчики. И в книге вот это вот не сразу становится понятно, кто он такой. В фильме они, конечно, уже прям вот с первого момента все нам подсказывают, подсказывают. И уже к концу первого сезона все нам объяснили. Но на самом деле, конечно, подсказочки разбросаны сразу. Он одноглазый. То есть у него один стеклянный глаз. Соответственно, это вот одно из главных признаков скандинавского бога Одина. Таких внешних признаков Одина. Много еще всего другого. Значит, Один одноглазый, он в шляпе. Тоже там Wednesday время от времени надевает шляпу. Такое очень правильно сделано. Это вот, конечно, это начало 20 века. Смешно. Так Один, конечно, никогда не ходил. И таким его не представляли. Вот это более адекватное изображение. Значит, вот он одноглазый в шляпе. Он с посохом. Ну, вот Гэндальф Толкинский, конечно, сделан под Одина. Он с посохом. Причем иногда... ну, правильнее, конечно, это не посох, а копье. Вот это вот его волшебное копье, очень важное. И когда наступит последний бой, в котором погибнут боги, он метнет это копье, и начнется битва. То есть это такое вот волшебное копье, вызывающее битву, скажем так. И на нем, очевидно, были написаны руны, потому что руны – это тоже... то, что освоил Один. И вообще, вот, та, вот это вот средневековое, ужасно мне нравится, особенно эти штанишки, средневековое исландское изображение, ну, это, конечно, в XIX веке уже так все очень серьезно изображали. Там в конце последней серии первого сезона, когда он открывается вдруг Shadow, хотя, вот, конечно, в книге такого совершенно нет, совершенно понятно, что вот эта сцена, когда вдруг он говорит: «Я... Один, мои имена такие-то, да, у меня есть эти самые, значит, вороны, Хугины, Мунины, волки, Гери, Фрейки», и так далее, и так далее. Это, конечно, авторами фильма взято из совершенно другого источника, но, кстати, тоже параллели вполне возможные. Это ясно совершенно параллель из знаменитого индийского эпоса «Махабхарата», где Арджуна – герой, у которого есть возница такой... ну, сразу понятно, что, в общем, он непростой возница, но в какой-то момент Арджуна спрашивает... своего возницу, там он заколебался перед страшной битвой, там тоже должна произойти такая мировое сражение добра со злом, и он спрашивает: как же так, вот сколько людей погибнет, в том числе мои близкие с обеих сторон, на что тот ему отвечает целую, собственно, вот книга «Бхагавад-гита» – это ответ возницы. И он ему объясняет о том, что у людей все равно карма, и поэтому каждый должен выполнять свою карму. Твоя карма вот такая, сражайся. И когда Арджуна спрашивает его: а кто ты такой, что ты знаешь такую мудрость, тут выясняется, что это бог Кришна. И он вдруг из возницы превращается в огромного великана, у которого там множество ликов, у него клыки времени, которые там съедают миры и так далее, и тому подобное. И лицо его сияет, знаменитая фраза, лицо его сияет ярче тысячи солнц. Вот когда в 1945 году было первое испытание атомной бомбы, то Роберт Оппенгеймер, любитель индийской культуры, увидев первый взрыв в Лос-Аламосе, он сказал: ярче тысячи солнц. Вот как лик Кришны. И, конечно, когда господин мистер Венсдей превращается вдруг в этого Одина, и так он снят снизу вверх, понятно, что здесь вот они держали в голове, конечно же, Махабхарату. Ну, и это сравнение очень оправдано. Итак, значит, Один одноглазый в шляпе с копьем волшебным, при нем два волка и два ворона, тоже в фильме они так нам тоже все время показываются, и даже уже он с ними разговаривает. Хотя, ну, мне кажется, наверное, Один должен на каком-то телепатическом уровне с ними общаться. Ну, ладно. Значит, воронов Хугин и Мунин, значит, наверное, Хугин и Мунин, кстати, думающий и помнящий, то есть мысли, память, а волки жадные и прожорливые, потому что они пожирают мир, пожирают время. Ну, у Одина, кроме того, значит, есть такая еще приятная штука. У него восьминогий конь Слейпнир, что значит скользящий. Вот это вот тоже средневековое изображение, которое показывает, как Один въезжает в Вальгаллу, в свой дворец, ну, где тоже, как мы знаем, он пирует с душами погибших героев, которых девы Валькирии приносят с поля боя. Вот таков Один, и у него действительно у него множество имен. Там Водан в англосаксонских вариантах. Почему Wednesday? Это день Одина, среда. У него да, там Гримнир. И эти все, кстати, имена там тоже. Опять же, они нам заранее уже, если ты не знаешь, кто это, задумайся, почему это его так называют, почему так называют.